Группа «Ключи к балансу».
Баланс личного
и профессионального.
Поиск гармонии с окружающими.
Равновесие всерьез и не очень.
Об этом в нашей рубрике подкасты.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Ключи к балансу». Это Анна Кирсанова. Это наша гостья. И мы с ней поговорим об очень интересной для меня теме, которую я на самом деле давно подступалась и мечтала встретить специалиста из этой области. Тема достаточно сложная, интересная и, на мой взгляд, очень глубокая и с такими далеко идущими перспективами на развитие. Сегодня у нас в гостях Юлия. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, мы договорились на «ты», я все время забываю, мы за кадром договариваемся с нашими гостями на «ты», но я по привычке перехожу на «вы».
Тоже могу случайно, профессиональная деформация.
Да, профессиональная, совершенно верно, профессиональная деформация, мы друг друга понимаем в этом смысле. Ну, в общем, Юля, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты по образованию, чем ты занимаешься, ну, может быть, еще какую-то дополнительную информацию, которую бы ты хотела осветить.
По образованию я астрофизик, и не просто по образованию, но и по специальности. То есть я из тех редких людей, которые работают по специальности в науке. Мой путь был очень прямым, то есть после школы я поступила в Политехнический университет на кафедру космических исследований, как она тогда называлась. Сейчас она входит в состав Высшей школы фундаментальных физических исследований, где я являюсь доцентом. Это моя работа по совместительству, а также я работаю научным сотрудником в физико-техническом институте имени Абрама Федоровича Йоффе. Это моя основная работа, исследовательская. То есть я являюсь и исследователем, и преподавателем. Баланс.
Как, Юля, как мне повезло с вами. Тот редкий, уникальный случай, который выбрал, по всей видимости, профессию в школе и не ошибся, я правильно понимаю?
Да, я училась в лицее физико-техническая школа, который, собственно, относится к ФТИ имени, относился тогда к ФТИ имени Йоффе и связанный с политехом отчасти через Жариса Ивановича Алферова из Йоффе. И нам предлагали на старшей школе проходить практику. Я сразу начала проходить практику именно вот по этой специальности, мне понравилось, и я так и осталась в науке.
Ну, тут только аплодисменты должны быть за кадром, я так полагаю.
Или смех, да.
Ну, это, наверное, как отнестись, потому что у меня, например, брат, он тоже в науке, но он в другом направлении совсем. Но да, там действительно ко многому нужно относиться с большим юмором, чтобы мочь там присутствовать. Ну да ладно, поговорим о делах насущных. Значит, что меня очень интересует, как обывателя, да, это то, как влияют небесные всякие тела и процессы, которые происходят в космосе, на нашу биосферу, на планете Земля. Вот это такой первый очень обширный вопрос, ну а дальше мы уже тогда будем говорить на более, наверное, приближенно к обычному обывательскому такому языку. Вот.
Начнем с простого, да, Луна. Самая близкая, самая знакомая, самая родная. Луна, конечно, влияет. Вот это я точно уверена. Во-первых, самое простое – приливы. Мы все знаем про приливы и отливы. Они вызваны гравитационными силами от Луны, притяжением Луны. Что это нам дает, помимо всяких неудобств, когда вдруг оставил тапочки на песке, а потом нашел их за несколько километров от берега в море?
Да, потом их не нашел.
Да, или потом их не нашел, да. Но если хорошо искал, то, может быть, или подождал немножко, может быть, еще повезет.
Да, вот,
приливы и отливы, как они, естественно, были всегда, когда появился вот океан на Земле, и когда сформировался наш спутник, она все время влияла со своей гравитацией. Значит, приливы и отливы, я уверена, повлияли на выход жизни из моря на сушу. Потому что именно во время отлива всякая морская фауна и флора может попадать кратковременно на сушу. И выживут только те, кто хоть немножко к этому приспособится. То есть большинство рыб погибает в такой ситуации. Но в ходе эволюции, по-видимому, наиболее устойчивые особи как-то научились дышать воздухом. И это был вот этот гигантский шаг к проникновению жизни из океана, где она зародилась, уже на поверхность Земли. То есть это совершенно невероятно удивительное событие, которое, я уверена, было связано именно с, в том числе и с приливами. Я уверена, что они сыграли в этом важную роль, хотя Я, конечно, в этой сфере не совсем тоже специалист, и скорее увлекающийся любитель, читала больше популярные какие-то источники, и я не уверена, что это можно хоть как-то доказать. Но логически размышляя, я думаю, это правда.
Ну, я тоже слышала эту версию, если честно. И, в принципе, тоже, если логически размышлять, это вполне себе версия такая правдоподобная. Но, с другой стороны, если было все вокруг океан, да, и не было никакой суши, то тут вопрос, наверное... Ну, это, наверное, слишком давно было, да? Или у нас всегда предполагается, что всегда на планете Земля
была суша? Я думаю, что суша была всегда.
Всегда, да, была суша?
Просто они по-разному располагались.
Ну, это
понятно. Изначально
там
вообще была, скажем так, лава. А потом, когда все стало остывать, я думаю, что сразу были какие-то неровности, и поэтому океан пососедствовал с какими-то выступами, ну, хотя бы небольшими.
А когда была лава, уже была Луна ведь тоже, правильно я понимаю? Вообще, мы можем говорить о каком-то точном рождении плюс-минус Луны, потому что я тоже слышала очень разные версии на этот счет. Одни совершенно какие-то безумные, что-то типа как даже искусственный спутник созданный. Какие-то, что это частицы, которые летали вокруг, потом, значит, они слиплись вместе. В общем, версий много, но есть ли хотя бы какая-то более-менее достойная версия, когда это произошло, когда образовался спутник Луна?
Ну, в принципе, вот работали луноходы, брали пробы грунта, и по изотопному анализу можно установить дату. Я думаю, ну, здесь Земле там около 4 там, с чем-то миллиардов лет, Луна, наверное, чуть помладше, но я думаю, что это сравнимые какие-то даты, потому что это еще очень юная Земля, когда произошла либо вот эта небесная катастрофа, известная версия, когда часть Земли откололась в результате столкновения с каким-то телом и образовалась Луна, либо, может быть, действительно она могла образоваться вот именно аккреционным способом, то есть слипанием частиц, но тут возникает вопрос о ее довольно большой массе. Может быть, это не очень вероятное событие.
Ну, то есть, когда была лава... И что еще раз?
Это довольно далеко от моей темы исследования, то есть, опять-таки, вот моя информация очень поверхностная здесь. Я сама не считала, не делала таких расчетов.
Но все же... Она более глубокая, чем, я думаю, у наших слушателей, у меня, поэтому все равно спасибо. То есть это я к тому, что когда была лава, уже Луна была, то есть она влияла на приливы, отливы лавы, на движение лавы, получается, она влияла, да ведь? Тем более, что раньше, насколько я знаю, была чуть-чуть поближе к нам, то есть она все время от нас отдаляется, и, соответственно, по всей видимости, и сила воздействия была больше.
И она вот... еще и на сутки влияет, так, чтобы все время быть к нам одной стороной, потому что, ну, естественно, ей это как-то вот выгоднее. Она, ну, можно представить себе гравитационную связь как такую ниточку, и удобно, чтобы эта ниточка не моталась туда-сюда, поэтому она вот так и крутится.
Хорошая какая аналогия, пример. Угу. А вот если говорить о каких-то фазах Луны, там, допустим, полная Луна, новолуние, ведь тоже каким-то образом влияет на нашу биосферу, то есть можно посмотреть на некоторых животных, они как-то реагируют на ночных животных, они на это реагируют. Как-то это можно описать с точки зрения научной, или это что-то такое околонаучное, скорее эзотерическое?
Я плохой знаток биосферы, поэтому для меня тут нету такой четкой сцепки, на что именно это может повлиять. Но, в принципе, если сила притяжения Луны достаточно велика для того, чтобы вызывать приливы и отливы, то, в принципе, ее сила притяжения, ну, да, как-то для нас может быть невольно ощутима, естественно, не впрямую, но, по крайней мере, она как-то непренебрежимо мала. Поэтому, ну, единственный механизм, да, влияния Луны, может быть, я думаю, это гравитационный, потому что, ну, как еще мы можем ее почувствовать? Там она же не присылает нам никакие особо там радиоволны. Свет она отражает довольно мало. Ну, хотя, с другой стороны, мы все знаем, что степень освещенности тоже влияет на процессы в организме, например, на выработку мелатонина. То есть, по идее, полная Луна воспринимается нами ночью иначе, чем ее отсутствие. Или молодая Луна, которая дает меньше света. То есть почему нет? Я думаю, что такое возможно. Тем более, ну, даже вот известно, да, что, извините, у женщин достаточно четко цикл совпадает с лунами.
Юль, вы знаете, я здесь все время на «вы» перехожу. Это из уважения.
Чтобы не поправляться.
Да, к вашему опыту и знаниям. Я тут, честно говоря, наверное, по поводу женского организма не буду прям так сильно утверждать, потому что если начинаешь общаться с реальными женщинами на какие-то такие темы, оказывается, что это не совсем корректное сравнение. Для многих, я не буду говорить для большинства, все-таки я не делала там какой-то большой анализ, не проводила статистику и выборку, но тем не менее это не совсем так. То есть понятно, что это однозначно влияет на биосферу, приливы, отливы, то есть, соответственно, на движение каких-то, там, не знаю, внутри организма каких-то жидкостей, на работу систем, но говорить однозначно, что там на каждую женщину планеты, на каждого мужчину планеты это влияет только вот так и не по-другому, вот я, наверное, бы не стала так утверждать. Хотя тоже не профессионал в этом, просто чисто наблюдаю и разговариваю с людьми.
Ну, вы знаете, знак равенства существует, на самом деле, я бы сказала, только в математике. Во всех остальных науках, связанных именно с природой, есть за счет примерно. И если это примерно там совпадает с точностью 10%, то это уже считается равенство. Поэтому даже приблизительные какие-то корреляции, совпадения, усредненные там по очень большим выборкам и так далее, они уже наводят многих на мысли о каких-то связях. Хотя это не всегда оправдывается. Иногда бывает ложная корреляция.
Абсолютно согласна. Понимаете, дело в том, что если поговорить о солнечном цикле, например, да, если мы говорим о вращении Солнца вокруг своей оси, и там получается на экваторе всегда быстрее, да, на полюсах медленней, там разнос гораздо больше. И вот это мне больше напоминает, если честно, женщину в принципе, она как бы более такая, не столь четкая, что ли, как Луна, я бы сказала. И вот этот разнос мне как-то больше, и вообще, в принципе, Солнце, оно какое-то такое более спонтанное, какое-то, не знаю, эти пятна, эти вспышки, вот это все. Мне кажется, это больше сродни женской природе, нежели вот это какая-то лунная стабильность. Опять же, на мой взгляд и по моим наблюдениям. Так мы с вами плавно перешли к Солнцу. К этим вспышкам, к этим 11-летним циклам. Однозначно понятно, что это влияет. Я как-то читала книжку Чижевского, где он проводил исследования как раз-таки вот этих циклов солнечной активности, начиная, по-моему, с 18 века с людьми из разных стран. Он как-то там переписывался. И он как раз-таки смотрел на число заболевших. Эпидемии массовые в разных частях света, число заболевших в зависимости от солнечной активности. То есть, когда была низкая солнечная активность, это одна группа болезней, когда высокое солнце, другая группа болезней. И это относилось не локально там, к точке там, в России, а вообще по миру происходило. В Европе и, по-моему, с индусами он переписывался. Сейчас не буду врать, не помню. Вот. Что вы можете сказать по поводу нашего любимого светила Солнца?
Такую информацию я впервые слышу про связь с эпидемиями. Хотя сейчас что-то припоминаю, что в 2019-2020 годах в числе многих теорий что-то говорили про активность. Сейчас мы движемся к солнечному максимуму. Да. Тогда мы, значит, были ближе к минимуму, но это было еще не абсолютный.
Да, не абсолютный. Да. Не абсолютно.
Интересно, наверное, если сравним, я думаю, уверена, что много кто сравнил, кто знал вот эти выводы Чижевского с ситуацией 2019 года. Интересно, если были совпадения. Еще можно понять, что там было вот из парка в 2014 году. Это надо понять, это кратно 11, да? То есть это, наверное,
Солнце же не точно 11. Я когда смотрела, там солнечная активность может быть от 8 до 15 лет. То есть 11 – это, опять же, среднее. Как вы говорите, знака равенства не бывает, кроме математики.
Там такой график кривоватый.
И там, получается, кривовато. Но графики, которые он строил, я смотрела, это действительно прям видно. Вот идет вверх и вниз. И то есть не так, что все болезни только на солнечную активность или все только здоровы на высокое солнце. Нет, там именно вот определенные какие-то вещи. Потом он говорил, что катастроф больше, и вот это... Вы с этой информацией пока не встречались?
Я сейчас поняла, что в ковидные времена, скорее всего, что-то такое слышала мельком, но немножко не придала большого значения. Смотрите, Что у нас кратно? Я понимаю, что мы говорили о том, что циклы не совсем регулярные солнечные, но тем не менее, давайте посмотрим. 1914 испанка, ближайшее число кратное 11, это получается 99 или 110 лет. Если мы прибавим 99, то получится 2013. А если прибавим 110 лет, то получится 2024, который еще не наступил. То есть юбилей этой испанки будет у нас...
Еще все впереди.
Да, посмотрим. Но 19-й вообще никак не попадает. Вроде как там только посредине приходится. Либо нужно признать ковид и испанку разными типами заболевания, либо сильное освещение.
Может быть.
Просто, хотя, казалось бы, они близкие. Это же вирусные заболевания, респираторные. Многие проводили аналогии.
Ну, я думаю, что тут может быть действительно и смещение самого цикла. Вы сейчас же точно посчитали, да, цикл 11-летний?
Ну, да,
а там, может быть,
я, конечно, не знаю, какой там был опас тогда. Ну, интересно сравнить.
Ну, а вот про вспышки на солнце, вот это меня очень интересует, конечно, потому что лично я как раз отношусь к той категории людей, которые эти вспышки великолепно чувствуют, не самым лучшим образом. А что вы можете сказать про вот эти солнечные ветра и то количество протонов и гелия, которые несутся к нам с этим ветром? Насколько...
Ну, солнечный ветер к нам постоянно несет, если бы не наш щит в виде атмосферы и магнитного поля. Давно бы уже всю атмосферу у нас сдуло, если бы не магнитное поле, а затем бы и нас погубило, конечно, потому что он очень горячий, очень быстрый, соответственно, 500 километров в секунду, 10 тысяч градусов, ничего приятного. Что происходит во время солнечной вспышки? Может быть корональный выброс массы, то есть, грубо говоря, кусочек Солнца выбрасывается с большой скоростью в межпланетную среду и начинает свой путь. Куда? Как повезет. Может, к Земле, может, нет. Если нет, то мы не почувствуем эту солнечную вспышку. А вот если идет к Земле и приходит, тогда будет магнитная буря.
Юль, скажите, а от чего зависит, как повезет? Какие факторы на это влияют?
Ну, это действительно скорее вот как повезет, потому что Солнце – это очень такая турбулентная среда, это как очень кипящая кастрюля, и куда там будет лететь кипящее, допустим, масло, это вопрос везения чисто, да, то есть если мы там жарим что-то на перегретой сковородке, ну, попадет на или нет эта капелька, это вопрос везения. Как-то так повлиять, чтобы это не случилось, ну, если не отойти подальше там или не отвернуть сковородку, не получится. Таких опций у нас не предусмотрено.
Понятно.
И сейчас более-менее умеют предсказывать, к нам или не к нам, но, в принципе, магнитные бури предсказывают с некой долей вероятности. Мы вспышку сначала видим, потом уже до нас плазма долетает через несколько дней. Вот за несколько дней можно предсказать.
Долетит или не долетит?
Предсказывают плохо. Поэтому саму вспышку предсказать очень трудно, и практически это еще не умеют делать. И природу их не до конца понимают.
Да,
понимают, но не все.
Ну, вообще, я так понимаю, что вспышки же, они как-то связаны с пятнами, которые, да, на Солнце, я правильно понимаю?
Да, в принципе, да. Дело в том, что в период высокой активности Солнца просто на нем больше пятен, и, как ни странно, при этом выше его температура. Это почему? Пятна, на самом деле, холоднее, чем вокруг, но зато вокруг горячее в этот момент. То есть там больше всяких неоднородностей, действительно, происходит больше вспышек. Вспышка связана, по всей видимости, с пересоединением магнитных линий на Солнце, то есть с какими-то магнитными неустойчивостями. Когда поднимаются такие языки пламени, внутри которых находится также магнитное поле, которое рвется и выпускает, ускоряет и выпускает вот эти порции энергичных частиц, куски материи куда-то в окружающую среду. И как это повезет, это вот как бы выстрел из пращи, причем без особого прицела, а так случайно. Направление движения этого выброса, оно, конечно, заранее точно неизвестно, а дальше уже можно при помощи многочисленных спутников на разных расстояниях понять, вот куда идет, к нам, не к нам. Заденет или не заденет этот выброс Землю. Если он задевает нашу магнитосферу, то будет магнитная буря.
Но еще интересно то, что вот эти вот пятна, которые образуются на Солнце, они то возникают, то исчезают, но они еще перемещаются по самому Солнцу. То есть, соответственно, они могут, допустим, ну, как я предполагаю, если они переместятся ближе к полюсу, да, и если там произойдет вспышка, то это, наверное, вообще ничего такого страшного. А если ближе к экватору, то, соответственно, это будет что-то более такое... серьезное и с большей вероятностью может до нас что-то долететь. Я правильно рассуждаю?
Да, это правильно, согласна. То есть с нашей стороны как раз, то есть если она целится на нас, то, наверное, больше будет вероятность действительно.
Угу.
Потому что с полюса уже сложнее прийти. Хотя, в принципе, ну, солнечного ветра не такая вот простая конфигурация. Он там движется не совсем радиально от Солнца. Есть еще магнитное поле, которое на него влияет. Магнитное поле Солнца расположено достаточно сложно, имеет достаточно сложную конфигурацию. Оно по спирали расходится. Поэтому траектория там не совсем, не такая простая, не по прямой. Но в целом, да, с экваториальных областей, я думаю, больше вероятность, что дойдет.
Еще я что-то такое вычитала, что, как это ни странно, солнечная радиация, да, вот и в период высокого солнца нас защищает от радиации галактической. Это я правильно, да?
Да, это правда.
Это интересно, конечно. То есть получается, когда солнце очень активно, с другой стороны, оно нас очень хорошо защищает от той радиации, которая в космосе.
Мне да, потому что радиация приходит в основном в виде заряженных высокоэнергичных частиц, в основном протонов. И эти протоны взаимодействуют с магнитным полем Солнца, если они не очень энергичны, они просто не могут проникнуть к нам. Это модуляция космических лучей, так называемых. Они называются космическими лучами, хотя это частицы. Это такая укрепившаяся ошибка, укоренившаяся. И вот эти космические лучи действительно вот испытывают модуляцию в гелиосфере. К сожалению, еще небольшой сбой связи.
Ничего страшного, это магнитные волны, по всей видимости, которые идут
да,
Солнце.
Не иначе, да, сейчас уже мы в максимуме.
Да.
Но работает нестабильно.
Но вот как раз вы говорили про модуляцию, и получается, что не завершилась, дорогие слушатели, мысль, потому что нестабильность соединения. И вот давайте поговорим о том, каким образом влияет вот это вот воздействие, соответственно, на нас сейчас, когда у нас так много всяких вот этих гаджетов, каких-то электрических приборов, соответственно, это усиливает, ну, сигнал, волну, если, допустим, вокруг много электрических приборов, или просто приборы будут нестабильны, или как это?
Вот, например, 13-14 марта 1989 года случилась гигантская магнитная буря из-за очень мощной солнечной вспышки. И она получила название так называемого квебекского события, потому что в Квебеке в течение 12 часов не было света из-за магнитной бури. То есть, в принципе, магнитная буря сильная, способна нарушить работу не только таких тонких гаджетов, как какие-то там смартфоны, тонкая электроника, но даже просто вырубить свет там в розетке. Потому что, ну, в 89-м году основная проблема, да, была именно в том, что вырубился.
Так.
Магнитные бури, мы должны говорить про магнитные бури.
Да, ну вот это, кстати, знаете, как только я начинаю с кем-то по электронной связи говорить об этом, у меня вот такая история почти всегда происходит. Если начинаю говорить об этом по телефону с кем-то, телефон как-то там, прерывается связь. И сейчас мы с вами говорим по Зуму, и такая же получается ситуация. Ну, ладно, не будем пока никаких делать выводов, но однако же я так наблюдаю.
Символично, да?
Да, да. Юля, скажите, а сейчас у нас есть возможность как-то себя защитить вот от такой бури, потому что мы все сейчас на электронике, и потом серверы все эти, которые тоже, да, подключены. Если, к примеру, будет такая суперкрутая магнитная буря затяжная и все повырубает, у нас есть какие-то гарантии того, что, ну, все там данные никуда не исчезнут, мы сможем там больницы как-то подключить к какому-то там альтернативному источнику питания?
Ну, обычно во всех ключевых точках есть еще генераторы. Генератор вполне может работать при этом. То есть ситуация в Квебеке была связана с какой-то определенной аварией в одном месте, возможно. То есть это, возможно, была какая-то очень важная подстанция, но она просто вот одна сломалась и привела к такому эффекту. Но я полагаю, что вряд ли будет так, что вырубится прямо сразу вырубится вся техника, все генераторы и так далее. Потому что это тоже зависит в неком смысле от удачи, от прицела, куда попадет.
А не замечали ли вы, что, к примеру, ну, в зависимости от вот этих солнечных выбросов, люди себя тоже ведут в вашем окружении несколько по-разному? Не было ли у вас такого наблюдения, поскольку вы работаете?
Ну, я плохо чувствую, это я точно знаю. То есть это факты. Многие люди чувствуют магнитные бури, потому что вся наша нервная деятельность основана, в принципе, на электрических импульсах, и это вполне обосновано, что какие-то внешние возмущения магнитного электрического поля, так же, как если поспать под линией электропередач в палатке, то утром будет сильно болеть голова. Угу. Потому что линия электропередачи, она имеет и магнитное поле, влияет на магнитное поле, ну, спускает какие-то волны, и поэтому это не рекомендовано. Про влияние гаджетов много разговоров ведется, это пока...
Не доказано, насколько я знаю.
Да, это не доказано, и понятно, что даже если докажут, никто уже не откажется от этих гаджетов. Просто я думаю, что скорее уже наши организмы приспособятся немножко к этому.
Ну, я тоже так полагаю, что, с одной стороны, есть куча всяких негативных воздействий, как нам кажется. С другой стороны, эти негативные воздействия можно рассматривать как возможность для эволюции найти что-то новое, какое-то новое приспособление для живых организмов. И, соответственно, мы будем как-то все вместе меняться каким-то образом, спонтанным, хаотичным и как поведением. Везет, что называется, да, и как вот те самые рыбы, которые смогли дышать на суше, ну, соответственно, тут можно какую-то тоже аналогию провести. Еще что-то о солнце нужно рассказать, или мы все вопросы, касающиеся солнца, затронули?
Ну, я думаю, что основные вопросы затронули, то есть это влияние на самочувствие, влияние на радиосвязь. Действительно, солнце влияет также на уровень радиации. Это больше всего касается летчиков и космонавтов, конечно, но и также весь персонал самолетов. Для тех, кто летает достаточно так часто, в принципе, тоже может быть какое-то влияние. То есть люди, которые часто пользуются самолетами, попадают под влияние вот любой радиоактивности. С одной стороны, и тут галактических космических лучей, которые Солнцем экранируются, с другой стороны, и энергичных частиц, которые к нам высыпаются в атмосферу во время солнечных бурь. То есть, в принципе, вот уровень радиации немножко меняется. Но в основном сверху, конечно. Атмосфера – очень хорошая защита, и до низа доходит очень мало радиации. Безопасный уровень стандартный, который считается как раз нормальным, в котором мы все живем прекрасно.
Ну, на полюсах я еще слышала, что там как-то, как сказать, уровень защиты чуть-чуть ниже. И
это магнитное поле, не атмосфера. Это магнитное поле сходится к полюсам, и вдоль него действительно идут частицы. Так что да, чем ближе к экватору, тем меньше радиации.
Угу, угу. Так, ну что, переходим тогда к следующему вопросу по поводу, значит, планет наших. И несмотря на то, что они относительно далеко, тем не менее... Мне почему-то кажется, что они должны каким-то образом влиять на Землю. Вообще мы друг на друга каким-то образом влияем. У нас есть радиоволны. У кого-то есть магнитное поле, у кого-то нет магнитного поля из планет Солнечной системы. И тут еще и гравитационные волны открыли не так давно, что они существуют. В предварительной беседе мы с вами определили, что гравитационные волны влияют незначительно, но я подумала, что если, например, все планеты Солнечной системы в какой-то момент встанут в ряд, они же будут усиливать эти гравитационные волны друг друга, и до нас, значит, дойдет уже какой-то более ощутимый толчок, который может повлиять не впрямую, например, на меня или на вас, а, например, на то, что там запустятся какие-то химические процессы чуть быстрее, да, и, соответственно, весь круг как-то будет более активно крутиться, я имею в виду сейчас биосферу. Вот какие у меня размышления и вопросы. Как влияют вот эти наши планеты на нас?
Давайте прежде всего определимся с терминологией и разделим гравитацию и гравитационные волны. Эйнштейн описал гравитацию как искривление пространства, и чаще всего иллюстрирует это как шарик, лежащий на резиновой поверхности, когда он прогибает ее под себя. Если мы запустим другой шарик, то он будет ехать по кривой траектории именно из-за того, что прогнулась резиновая поверхность. Так себе можно легко представить влияние тяжелых тел на наше пространство. Это, в принципе, это математический способ описания. В общем-то, я думаю, можно придумать и другие, но поскольку с этим конкретным способом трудно сравниться по элегантности, по краткости, по удобству описания многих явлений, то он сейчас вот является признанной парадигмой. Так вот, гравитационные волны – это не совсем то же самое, что вот эти вот прогибы материи. Это вот когда мы еще будем качать эту резиновую материю или кинем на нее какой-то шарик, или столкнем там два шарика, грубо говоря, на этой материи, тогда пойдут какие-то еще возмущения дополнительные. Помимо прогибов поверх них, еще пройдут какие-то возмущения, она будет вибрировать. Вот что
Юль, а это не то, что если, например, тело движется в пространстве, да, все планеты не статичны, и уже двигаясь в пространстве, за счет того, что оно двигается, за счет этого оно будет, соответственно, как сказать, производить, не знаю, спускать, какое здесь правильное слово, употребить гравитационную волны. Это не так?
Ну, нет, в принципе, конечно, будет, но, честно говоря, движение индивидуальной планеты это сейчас далеко за пределами каких-то детекторов. Единственное, что сейчас удается с помощью вот этих 4-километровых детекторов Лайга и Вирго засечь, это какое-то слияние крупных там черных дыр, черной дыры, нейтронной звезды. Это крупные объекты тяжелее Солнца, сливаются, и мы там с трудом на грани возможностей детектируем какой-то такой слабенький сигнал. То есть от планет мы вообще ничего не можем получить, даже несмотря детектировать, даже несмотря на то, что они от нас недалеко. И даже вот я поставила себе такую задачку интересную в связи с нашей предварительной беседой и решила ее. Вычислить силу притяжения на Земле от Юпитера в момент, когда он ближе всего к Земле, и сравнить ее с изменением силы тяжести при подъеме и спуске. Вы понимаете, что когда мы немножко поднимаемся и опускаемся, мы чуть-чуть по-разному чувствуем силу притяжения Земли, потому что мы находимся на разном расстоянии от центра.
Так.
Так вот, я сейчас цифры называть не буду, но я убедилась, что сила притяжения от Юпитера равна изменению силы тяжести при спуске и подъеме на 10 сантиметров. То есть вы на ступеньку поднимаетесь?
Ну, в принципе, не так уж и мало.
Нет, ну вы понимаете, это же не то, что вы преодолеваете силу тяжести, поднимаясь на одну ступеньку или там опускаясь, а именно изменение, насколько вы по-другому, да, себя ощущаете, будучи на одну ступеньку выше или ниже. Вот вы стоите, и рядом стоит кто-то на ступеньку ниже.
Ну, вообще, да, да. Если с этой точки зрения посмотреть, то, наверное, да.
Вы же не взлетаете, когда поднимаетесь на 9-й этаж, правильно? То есть это сила тяжести меняется очень слабо. Поэтому вот это влияние Юпитера гравитационное, это не волна, не какое-то возмущение от того, что он движется. Это просто вся его масса, вся его тяжесть, которую все притяжение Юпитера, какое он может оказывать в точке максимального сближения. То есть разница между Юпитером в максимальной и минимальной точке, она еще меньше, чем вот эта вот разница от подъема на ступеньку.
Ага. А скажите, вот если, к примеру, все планеты, ну, грубо говоря, становятся в ряд, вот такое бывает, наверное, редко, но тем не менее, это они все в как бы в своей минимальной точке друг от друга оказываются, или не обязательно они могут оказаться в какой угодно точке эклиптики своей, своей, получается, относительно друг друга?
Ну, вообще, я думаю, что основная разница расстояний между планетами – это как раз-таки действительно от того, какой у них угол поворота. То есть, когда они выстраиваются, когда идет парад планет, я думаю, действительно, они получаются все поближе.
Поближе.
Потому что, да, потому что вот это вот боковое смещение, оно, конечно, очень важно. Орбиты не настолько искривлены все, хотя, ну, конечно, у них есть какой-то эксцентриситет, то есть они не круглые, они эллиптические, но эта разница, я думаю, все-таки меньше, чем разница от того, что Юпитер находится там, в одном направлении от Солнца, а Земля оказывается вообще с другой стороны. Угу. Конечно, это более критическая ситуация с точки зрения расстояния. Поэтому, да, парад планет, я думаю, соответствует более-менее минимальному расстоянию. То есть, может быть, разные парады могут тоже как-то чуть-чуть отличаться по тому, как вот они случились в такой точке. Но, в принципе, да, это минимальное геометрическое расстояние.
Ну и потом, планеты. если, допустим, этот парад планет произошел, сложить все вот эти вот тогда планеты, как они будут воздействовать, то это будет, может быть, не 10 сантиметров, но, скажем, сантиметров 50, может быть, да, от сил, если мы все их сложим.
Да, вряд ли. Я думаю, Юпитер настолько всех сильно перекрывает своей массой, да, что 50 вряд ли наберется. Ну, может быть, Сатурн еще чуть-чуть поможет, но он дальше. Марс ближе, но он легче.
Ну, а да. Конечно,
тут все.
Нептун с Ураном, наверное, вообще, да, очень условно.
Можно не учитывать.
Можно не учитывать даже?
Я думаю, что можно не... В данном случае можно не учитывать. Тут смотря, что мы делаем. То есть, если мы запускаем «Вояджеры», то нужно учитывать всех. И это делается, естественно. То есть, когда любую космическую миссию запускают, учитывают вот прямо все. Там, я думаю, что там очень точно все. Потому что, как мы уже убедились, малейшая ошибка приводит к ужасным последствиям. Неоднократно были крушения космических миссий. Я не только про Луну-25, но и про многие-многие предшественники из разных стран, которые тоже падали по самым разным причинам. Поэтому учитывать надо все и максимально точно.
Ой, я как-то смотрела фильм, он назывался «Бумажный солдат». Там про то, как готовились к первому полету человека в космос. Там, конечно, такие ужасы показаны. В общем, столько человеческих смертей перед тем, как что-то удачное произошло. Ну, вообще живых существ. Но по-другому, по всей видимости, невозможно. Это некая плата за то, чтобы сделать прорыв. Так, ну что, тогда мы с вами определили, что все-таки планеты никаким образом на нашу биосферу не влияют, хотя они все-таки не так далеко, как сверхновые, о которых мы сейчас поговорим, а вот сверхновые на нас влияют. И тогда давайте выясним, почему же.
Ну, во-первых, что такое сверхновая? Может быть, не все знают, это смерть звезды. Когда массивная звезда прожигает все свое топливо и не может больше светить, она вспыхивает как сверхновая. И также может случиться со звездами в двойных системах, тоже по другим причинам, которые я сейчас подробно, наверное, не буду излагать. Но, тем не менее, такие события происходят периодически. И чем оно замечательно? Выделяется моментально огромное количество энергии. Вспышка очень яркая. Почему мы говорим сверхновая? Потому что они действительно наблюдаются как какая-то вот новая зажегшаяся звезда, и даже могут наблюдаться как более крупный объект, то есть, грубо говоря, могут там выглядеть как новая Луна фактически, даже до такой степени,
да
в принципе,
что?
Если достаточно близко произошло. Вот. И вспышка сверхновой, вот я сейчас скажу в физических единицах, к которым я привыкла, это эрги, система СГС, вот это 10-51 степени эрг, за небольшое время выделяется, фактически мгновенно. В то время как Солнце светит с интенсивностью 10^33 степени эрг в секунду. То есть сверхновая – это 10^18 степени Солнца. Единичка с 18 нулями Солнца. Вот что это такое. Поэтому, несмотря на то, что далеко, может повлиять реально. Но все равно, ну, смотря на сколько. То есть далекие сверхновые вспыхивают часто. Относительно вот близкое событие, такое яркое, историческое, была сверхновая 1987 года, СН-1987, 23 февраля она вспыхнула. Наши пропустили, праздновали. Но астрономы других стран смогли отнаблюдать это замечательное событие. Она была видна невооруженным глазом.
Но она видна была в каком полушарии? Это в нашем? А, в южном? Ну так вот, мы не смогли.
Ну, все равно там же есть приборы, которые работают на орбите, и просто с них данные считывать. Поэтому дело не в том, откуда мы же там не в телескопы смотрим глазами.
Этого я не знала.
Не, у меня, на самом деле, у меня даже есть телескоп, но я практически им не пользовалась, только на Луну пару раз мы смотрели, а так такая засветка в Петербурге, что и нет смысла особо смотреть.
Это точно.
Даже Пулковская обсерватория так работает в полсилы уже, такая засветка от города, хотя она хоть более-менее за городом. А там из центра, из жилых районов вообще невозможно ничего увидеть практически.
В звездную-то ночь все-таки, когда там Сатурн и Венера, в общем-то, наверное, их можно-то увидеть.
Ну, это как кружочек будет такой, бытовой телескоп, это будет выглядеть просто как такая вот монетка.
Ну да.
Говоря, там ничего особо интересного не рассмотришь. Но на Луне хотя бы там как-то кратеры поближе видны. То, что мы их ведь и так видим, то, что вот эта структура, фактура Луны, это как раз и есть, и рельеф. Но это будет чуть-чуть поближе видно. Обычный такой домашний телескоп. А так сейчас, конечно, все это в обсерваториях находится. Они зачастую там в автоматическом или полуавтоматическом режиме работают. Все время пишут данные, и все это можно анализировать. Наши в итоге, конечно, потом тоже догнали, данные все были записаны, но просто там, они 24 февраля уже взяли. Может быть, кто-то и 23-го работал.
То есть я правильно понимаю, что ведутся наблюдения с... Откуда они?
С орбиты,
ведется наблюдение, и вам приходят исключительно данные, вы их расшифровываете. То есть у вас нет никаких снимков, никакого там реального видения объекта, да?
Ну, вопрос об данные же расшифровываем. Там, в принципе, изображения тоже есть. То есть спутники, по сути, делают фотографии цифровые в разных диапазонах энергии. И, ну, еще какие-то вещи измеряют, разные параметры. Но вопрос о данных – это вопрос такой больной, то есть некоторые данные открыты и становятся сразу, некоторые данные становятся открытыми через время, есть закрытые данные, которые можно только по знакомству получить, или если это ваш спутник, то пожалуйста, а если это не ваш спутник, то не получится, там, то, пока все другие уже не обработают, то тогда уже можно будет еще что-то пытаться из этих данных получить. Это уже личное право каждого, у кого есть спутник, давать или не давать эти данные в открытый доступ. Ну, есть люди, у которых есть именно доступ к конкретным спутникам по какой-то причине. Например, они принадлежат к коллаборациям, которые этот спутник делали, и они первыми получают эти данные.
Понятно. Но вернемся к сверхновым. Следовательно, если это такой большой выброс энергии, если это сверхновая относительно, да, недалеко от нас, то, соответственно, мы можем получить громадную долю радиации, да, получается, или чего мы можем получить громадную долю, ненужную для нас? Большое количество вот этих вот горячих частиц, там, что тоже протоны, да, летят к нам.
Да, да, да.
И, соответственно,
это как раз основной источник этих космических лучей.
И, следовательно, если этих протонов будет очень много, то это чем может грозить Земле?
Повысится сильная радиоактивность. Это может повлиять на биосферу очень сильно. Может быть, вымирание видов, могут быть появление новых видов. И даже вот у нас недавно один студент делал работу, он рассчитывал, насколько близко должна вспыхнуть сверхновая, чтобы вот эти энергичные частицы могли повлиять, серьезно повысить уровень радиации, повлиять таким образом на биосферу. И получалось, что там достаточно близко должно быть, по-моему, 20 парсек у него получилось. Но это не очень далеко.
А есть реально в этом диапазоне что-то в районе 20? О, хорошо.
Ближайшая Бетельгейзе, но она больше, чем в 30 раз дальше.
Ну, смотрите, да, если еще учесть, что я, честно говоря, не знаю, но я слышала об этом, потому что одни говорят, что это так, другие говорят, что нет, что вроде бы как наша Вселенная расширяется. Если мы еще расширяемся, то все остальные будут еще дальше от нас. Соответственно, никакой взрыв сверхновой нам не страшен. Правильно понимаю?
Ну, в принципе, в ближайшее время, видимо, нет, хотя темпы расширения Вселенной, но они не таковы, чтобы все сильно менялось на каких-то обозримых для нас временных масштабах, вот так скажем. То есть, да, действительно, в ближайшее время может быть разве что Бетельгейзе. Бетельгейзе далеко, Бетельгейзе, скорее всего, сильно не повлияет. Может быть, там этот молодой человек рассчитывал только именно частицы, протоны. Также есть гамма-излучение, ну и излучение в нейтрино, которое вообще мало влияет на нас. Нейтрино очень проникающую способность большую имеет, поэтому они проходят сквозь Землю довольно легко, не взаимодействуют, трудно детектировать.
Ну, я еще слышала о том, что, к примеру, я не знаю, как вот, если бы взорвалась звезда, как бы это было бы с ней, но что, допустим, от Солнца ожидалось там определенное количество нейтрино, но доходило всего лишь 1/3. То есть, ну, вот сами вот эти вот опыты показали, что доходит только 1/3. И пришли к выводу, что они как-то там соединяются или что-то такое происходит.
Их поэтому несколько типов.
А, несколько есть типов.
Электронные нейтрино, мионы и тау-нейтрино. Детектировали только один тип.
А все остальные куда делись? Они вместе слились или куда они исчезли?
Нет, они не исчезли, просто детектор был на них не рассчитан.
А, понятно, понятно.
Я думаю, речь идет об разных типах нейтрино, а сейчас еще речь идет, вот это такая передовая новость вот, про детектирование якобы так называемых стерильных нейтрин, это еще один тип. И считается, вот, вроде бы, что некоторые команды, в том числе наша российская, считают, что они их детектировали с достаточно хорошей уверенностью, и что это, в общем-то, такой прорывной момент. Это означает, что стандартная модель элементарных частиц не полна, и нужно ее расширять. Новая физика какая-то появляется. Но это еще пока настолько сырой результат. Не все согласны. То есть, по-моему, там израильская команда говорит, что нет, мы ничего не детектировали. И там такие тонкие расчеты, что пока полного согласия нет. Но это совсем, по-моему, уже за пределами нашей сегодняшней темы, эти нейтрино, потому что нейтрино очень маловероятно, что могут повлиять на биосферу. А гамма-излучение, конечно, может. Жесткое гамма-излучение, мы все понимаем, это то же самое, что от атомной бомбы, и оно, конечно, никому не полезно, хотя, опять-таки, наше магнитное поле, наша атмосфера все это несколько экранирует. Ну, это, наверное, такой отдельный большой расчет вот, про именно вспышку гамма-излучения от сверхновой, с какого расстояния она будет безопасна. Насколько я понимаю, кто-то считал по поводу Бетельгейзе, потому что Бетельгейзе находится все-таки довольно близко. Еще недавно подавала какие-то признаки какой-то активности подозрительной, кто-то считал, что она вот-вот вспыхнет, все даже, может быть, немножко этого ждали, думали, сейчас такое интересное событие. Вроде кто-то считал, что она должна как полная луна выглядеть mm-hmm. во время вспышки как раз-таки. Ого. И кто-то считал, что гамма-излучение, тем не менее, нам сильно не повредит, то есть не настолько много его придет, чтобы сильно нарушить радиационный уровень. Ну, пока потом все это отменилось, сказали, ой, нет, там просто облачко на нее нашло, а так с ней все спокойно, никто взрываться не собирается.
Понятно.
И неопределенная ситуация. Там особых гигантских звезд таких нет на последних стадиях эволюции, которые бы возгрозились прямо вот-вот взорваться.
Ну и прекрасно, что можем сказать. Очень хорошо. Так, ну, про квазары, может быть, я не знаю, стоит ли говорить про них или нет, потому что я, честно говоря, не имею такой ясности, что такое квазары. Я читала, но уже подзабыла. Сверхновые что-то такое более понятное, а квазары, если это еще что-то где-то там дальше, то, может быть, затрагивать их и не стоит. Или как вы думаете?
Я могу коротко сказать, что это такое. Это массивная черная дыра в центре галактики, сверхмассивная, которая поглощает материю, и при этом материя сильно разогревается и здорово светит. Mm-hmm. Если она светает что-нибудь такое вот прямо большое, скажем, попалась какая-то звезда целая, или даже там, ну, скорее звезда именно это может попасться, то этот разрыв звезды, он сопровождается некой вспышкой излучения, то есть активности этого ядра галактики. Но, в общем-то, все квазары в основном далеко, поэтому я не думаю, что на нас что-то может повлиять. Но наша черная дыра достаточно такая слабенькая, неактивная, к счастью. Может быть, это тоже повлияло в целом на то, что мы вообще смогли появиться, если бы у нас был такой опасный сосед. А мы на краю, во-первых, мы на краю галактики, поэтому до нас далеко. Черная дыра неактивная, очень мирный, спокойный, хороший климат. Маленькая, неагрессивная звездочка, все очень уютно по-домашнему.
Да, мило. Но потом еще, знаете, подумала, если, например, к этому квазару притянется какая-то звезда, вот ведь какая-то часть все равно энергии уйдет к этому квазару. Правда? Ну, в смысле, уйдет в черную дыру. Она уже.
Нет, ну, разумеется, то есть основное все уходит
туда. Ничего не дойдет.
Ну, смотрите, просто проблемы начинаются задолго до того, как что-то упало в черную дыру. То есть, когда что-то падает на черную дыру, то его разрывает приливными силами на мелкие клочки. И это достаточно энергичное событие, если речь идет о том, что разорвало звезду, например. Понятно. Поэтому до черной дыры никто целым не долетает. А дальше, да, после того, как упало за горизонт событий, так называемые, тогда уже ничего не доходит. То есть судьба того, что упало, нам неизвестна и не может быть известна, потому что оттуда никакое излучение выйти не в состоянии.
Ну, то есть, смотрите, если, например, как вы говорите, задолго до того, как она там туда, значит, пришла, эта самая звезда в черную дыру, она уже разорвалась, и все-таки какая-то часть вот этих разорванных частиц может куда-то вырваться в космос, и там где-то хаотично, соответственно, блуждать. Потому что у меня почему-то было такое представление, что даже если еще пока звезда только движется к черной дыре, все равно все, что звезда накопила, всю свою энергию, все равно она вся пойдет в любом случае в черную дыру. Это неправильно, да?
Это неправильно. То есть, во-первых, часто формируется аккреционный диск вокруг черной дыры, так называемое. Это как раз-таки вещество, вот это все порванное, которое на нее потихонечку падает по такой сходящейся в центр спирали. При этом оно греется сильно, когда падает. Ну, вот у нас, спутник, он когда какой-то там падает, он греется от трения атмосферу, это не совсем то. А тут именно за счет того, что оно теряет частицы, кажется, движется все быстрее и быстрее, когда под действием огромной тяжести все частицы начинают двигаться быстрее. Но кроме того, там есть какая-то еще действительно вязкость вот в этом аккреционном диске, и за счет этого происходит разогрев. И в итоге этот диск очень горячий становится, и он светит. То есть часть энергии просто высвечивается, она выходит как фотоны в космос во все стороны. Кроме того, часто формируются джеты. Это именно уже вещество, там не только излучение. Ну, излучение там тоже, конечно, есть, потому что там быстрые частицы. Но кто-то вообще, получается, избегает этой участи, а просто уходит вместе с этими джетами большой скоростью в направлении от черной дыры. То есть это так фокусируется все.
Вот это да.
Да, то есть, в принципе, это достаточно такая сложная система, и не вся энергия падает в черную дыру. Поэтому активные ядра галактик, они действительно очень энергичны, но наше счастье, что они все далеко, поэтому Такой проблемы, я думаю, чтобы они на нас как-то повлияли, нету. Вот активность центральной дыры Млечного Пути в теории, да, может быть, как-то повлиять, но это должно быть какое-то очень яркое событие, а пока она вот как-то вот спит, поэтому, в общем-то, там все спокойно.
Очень хорошо. Это очень хорошо. Так, ну и еще такое небесное событие, которое периодически мы наблюдаем, это кометы. И понятно, что если она с нами столкнется, не дай бог, ну или хотя бы метеорит, ничего хорошего, да. Но если просто она проходит мимо относительно близко, но с нами не сталкивается, это каким-то образом на нас может действительно влиять, кроме того, что есть какие-то там поверья у разных народов?
Нет, если она проходит, ну, не настолько близко, чтобы вот именно мы ее почувствовали гравитационно, то никак. А если настолько близко, то это уже реальная опасность падения, потому что как же она мимо-то пройдет, если у нас такая планета притягательная. То есть если она уже до такой степени приблизилась, они же маленькие, чтобы почувствовать ее гравитацию, она близко должна быть. Такую задачку я не решала, но я представляю, что, наверное, если она подошла так близко, то это уже реальная угроза. И такие объекты, конечно, отслеживаются заранее, и даже какие-то сейчас есть проекты по разбиванию или по там, изменению траектории таких объектов.
Я тоже об этом слышала.
Современного оружия. Ну, пока, я так понимаю, большой опасности, в общем, и нет. То есть сейчас, ну, я все время читаю про вот эти потенциальные опасности в популярных каких-то там источниках, но это, по-моему, каждый год по апокалипсису у нас.
Это да.
Уже столько пережили.
Это точно, чтобы было веселее, чтобы никто не расслаблялся. А какие еще у нас есть реальные опасности? Или это все из разряда просто пощекотать нервы? Реальных опасностей никаких?
Ну, в принципе, самая, наверное, реальная опасность – это гигантские солнечные вспышки, потому что это понятно. Такой не очень предсказуемый, зато весьма весомый, близкий момент. Ну, в принципе, вот еще раз, астероиды, в принципе, никто не отменял. То есть они, конечно, могут быть. Просто их слишком муссируют в прессе гораздо чаще, чем они реально прилетают. И они не такие уж и крупные бывают. То есть это очень крупный астероид, чтобы он прямо вот долетел, не сгорев в атмосфере до низу.
Да, конечно.
И прямо вот повлиял.
Ну, с другой стороны... Да, с другой стороны, все равно писать же о чем-то надо, поэтому...
Поэтому не пропускают.
Юля, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, по вашему наблюдению, могут ли вот эти вот процессы, мы сейчас будем говорить тогда о Солнце, влиять на нашу экономику, политику, культуру? Вот по вашим наблюдениям, вы как думаете?
Честно говоря, я думаю, что нет. Ну, то есть я могу там предположить, что вот из-за магнитной бури там у Байдена болела голова, да, я думаю, что это какие-то настолько странные предположения, что какие-то решения могут диктоваться самочувствием лидеров. Я все-таки думаю, что нет, и я думаю, что все решения политические принимаются, скорее всего, большой командой, из которых все по-разному реагируют как на погоду, на магнитные бури, на семейные свои обстоятельства. Ну, и все это как-то складывается в какую-то картинку. Ну, понятно, что все люди, и правители наши тоже люди, поэтому могут быть какие-то факторы, даже связанные просто с их здоровьем, наверное, которые могут повлиять на разумность, там, своевременность, взвешенность их решений. Но я думаю, что положение планет тут или даже солнечная активность тут все-таки не могут указать такого критического влияния. Но, во всяком случае, хочется в это верить.
Хорошо, ну, конечно, всегда хочется верить в то, что мы свободны в своей воле, что все-таки мы можем как-то на что-то влиять действительно. А вот скажите, пожалуйста, если, к примеру, ведь есть, да, известные такие системы, которые похожи на солнечные, которые старше, либо, наоборот, младше нашей солнечной системы. Есть такие? Мы знаем такие? Или это фантазии мои?
Ну, смотрите, в поисках экзопланет, похожих на Землю, это сейчас очень популярная тема. И в последнее время все больше удается находить планет там все с меньшей массой. Ну, конечно, проще всего искать Юпитеры. Юпитеры находятся легко, потому что они сильно возмущают движение собственной звезды, периодически могут ее затенять. И есть много удобных способов их находить. Планеты типа Земля тоже находят. Ну, естественно, мы что можем только сказать, какая у нее масса, а что там у нее, какой состав, и что на этой планете, мы ничего этого не видим, конечно. То есть мы просто большой успех, если мы вообще такую планету нашли. Но, в принципе, да, и пытаются искать какие-то системы, похожие на солнечную, может быть, немножко с другим типом звезды. ну, рассматривают обычно звезды не очень большой массы, чтобы они были не слишком радиоактивные, не слишком короткоживущие. И, конечно, всем очень хочется кого-то там найти.
Немножко хотела с другой стороны задать этот вопрос. То есть вот мы знаем, что есть разные звезды, разные светимости, разные величины и, соответственно, разного возраста. И зная, что есть звезды, условно говоря, молодые и старые, а наша, так скажем, так посерединке, да, то мы можем предположить, куда она к какой точке придет. А следовательно, если мы не знаем ни одной подобной системы, то мы не можем младше она или старше, не можем на основе этой системы, изучая ее, прогнозировать свое будущее или узнать свое прошлое. Поскольку таких реальных знакомств у нас нет, то, значит, и вопрос тоже, да, такой несколько фантазийный, да?
Нет, почему? Звезд вроде Солнца много.
Нет, я имею в виду, что звезды, да, а я имею в виду именно систему. То есть я имею в виду, когда звезда, вокруг нее планеты, и чтобы это было похоже чем-то на нашу систему, и если изучить эту систему, к примеру, условно говоря, она младше, чем мы, тогда мы можем понять, как мы выглядели там 3 миллиарда лет назад, да? Или, условно говоря, на старше нас там на несколько миллиардов. Мы тогда посмотрим, какое у нас будет возможное будущее развитие. Вот я про вот это.
Ну, до такой степени пока еще, наверное, не получается. Хотя сейчас, я думаю, стремительно растет статистика вот этих систем с планетами найденных. И, возможно, уже какие-то зацепки есть, уже какие-то системы, похожие на нас, тоже могут быть уже найдены. Но опять-таки, датирование планет — это, ну, штучный товар. То есть все 9 планет наших откуда-то там засечь издалека, это было бы сложно. И сказать, что вот мы нашли такую же систему с таким же количеством планет и такие же расстояния, это все очень приблизительно. То есть я не думаю, что очень точно определяют, что за планета, на каком она расстоянии от своей звезды, сколько там еще планет. Прямо найти, ну, я периодически вижу новости, что вот что-то нашли похожее на Землю, но есть всегда обычно какие-нибудь нюансы, скажем, чуть-чуть не такая звезда, чуть-чуть не такая планета, то есть вот прямо вот точного близнеца, мне кажется, еще не нашли. Может быть, я пропустила какой-то момент, но, по-моему, нет.
Но мне кажется, точно это близнеца и не найти, хотя бы, чтобы, как вы говорите, какое-то количество процентов совпадений было, и это уже тогда практически знак равенства может быть. И можно делать уже какие-то там, ну, предположения, гипотезы, доказывать их или опровергать. Ладно, хорошо. Скажите, а есть ли научные проекты, которые сегодня занимаются изучением взаимодействия, взаимосвязи процессов, происходящих в космосе, на Земле и, соответственно, конкретно в конкретном каком-нибудь человеке?
Ну, с точки зрения биологии, я думаю, что занимаются. Ну, кстати говоря, та задачка, о которой я рассказывала, студенческое влияние возможных вспышек сверхновых, например, на биосферу, она, в принципе, фактически является вот таким проектом, когда молодой человек вот исследовал, что если вот вспыхнет близкая сверхновая или вспыхивала раньше, потому что он это привязывал к моменту появления человечества, да, то там по косвенным данным, по изотопам выяснилось, что, скорее всего, была близкая вспышка сверхновых и повышение уровня радиации по времени поблизкое к появлению первых людей.
Не могу здесь не задать вопрос. Скажите, какое-то время, потому что я тоже от разных людей слышу разные версии, когда появились люди. И, скажем так, очень сильно разные сроки называют, я бы сказала.
Вы знаете, я, честно говоря, вот я могу попробовать сейчас посмотреть, просто я не помню, что называл именно молодой человек, потому что действительно бывают немножко разные какие-то...
Ну, там, скажем, сильно разные, не то чтобы немножко, а как-то...
Да, то есть, ну, там все равно все идет с точностью, конечно, до миллионов лет, и все это так все. Сейчас посмотрю, что предполагалось. Ну, вот он называл 2,5 миллиона лет назад границы эпох. Плиоцен, плейстоцен.
Вот. Интересно.
Мощное событие.
Интересно. Очень
и
интересно.
И связывал, вот, говорю, ну, тоже там какие-то... Там, ну, появление человека, это, знаете, такая тоже вещь, что называть человеком. Это же постепенно все. Поэтому вопрос определения.
Я абсолютно с вами согласна. Следовательно, я могу предположить, что все-таки есть какие-то проекты на стыке вот разных наук, то есть биология, астрофизика, химия. Просто физика.
Да, конечно, есть. Конечно, здорово. Есть. Но вообще, это астрофизика связана с биологией во многих отношениях. Там же ищут органические молекулы, пытаются понять происхождение жизни, потому что образование этой органики – это тоже очень интересная тема, конечно, и многие астрофизики занимаются. Также вопрос, вот, могут ли зарождаться или выживать какие-то простейшие микроорганизмы в различных условиях. Я знаю людей, которые Марс таким образом исследуют, создают на Земле условия, похожие на марсианские, запускают туда бактерии разные и, ну, в небольшом объеме, естественно, какой-то берут кусочек, там замораживают его, греют, облучают, и там минимум воды запускают каких-то бактерий, смотрят, они там помрут, размножатся, как будут дела обстоять.
И как?
Кто-то там размножался, даже кишечная палочка.
Да, да вы что?
Если хочет избавиться от кишечной палочки, то вот марсианские условия ей нипочем.
Я думаю, надо ехать на Венеру сразу. Там мы эти кислотные дожди. Да, там все вымыет ненужное. Юля, а на ваш взгляд, чем астрофизика может быть полезна современному обывателю?
Ну, для меня астрофизика — это просто, ну, прежде всего, про познание мира. Когда меня спрашивают, ну, что вы занимаетесь такими глупостями, такое бывает. Это я говорю, наверное, так же спрашивали Колумба, когда он собирался плыть, или там Магеллана какого-нибудь. То есть, ну, конечно, у них там еще была цель добыть какие-то пряности, но в целом у них были большие познавательные цели, которые для большинства именно обывателей, я думаю, тогда были совсем, ну, вот, не актуальны. То есть многие из людей, большинство обывателей того времени, такие пряности в жизни не могли купить, такие-то были деньги. Поэтому им это было ни горячо, ни холодно, что кто-то куда-то там поплыл, и только народные деньги разбазаривают. Поэтому, ну, вот вопрос фундаментальных исследований – это всегда, прежде всего, про познание, про понимание вот, устройства нашего мира. И это всегда сильно отстает от, вот, по времени, от момента, когда оно, наконец, пригодится для жизни. Например, эффект общей теории относительности используется в спутниках, там, в ГЛОНАССе, например, там, ну, и во всех остальных, там, в Старлинках. То есть вот эти спутниковая навигация, карты в нашем телефоне, определение местоположения, определение маршрутов, составление, это все привязано к эффектам общей теории относительности, потому что достаточно точно.
Это практически век спустя получается, да? Практически.
Спутниковая связь использует вот эти эффекты. Вот 100 лет назад открыли, теперь используются как на бытовом уровне. Просто не все это понимают. Ну и в целом спутники тоже запускают, да? То есть это, ну и для чего начали запускать спутники? Сначала запускались познавательной целью, а теперь уже спутники – это утилитарная вещь, которая, если они перестанут работать. Кстати, между прочим, возвращаясь к солнечным вспышкам, были случаи, когда старлинки портились от солнечных вспышек, если не вовремя отказать, ходили из строя.
Я, кстати, слышала, что там и большие могут быть проблемы на этой станции, которая...
На МКС могут.
Да, если там что-то вовремя не сделать, какие-то там не принять меры, могут быть очень большие проблемы, вплоть до возможных даже жертв. Я такое слышала, тоже не буду утверждать.
Ну, может быть, точно не знаю, но во всяком случае...
Если ты вышел, если ты вышел работать в космос, вспышка, то это, так сказать, не очень.
Это тяжелый случай, да, это вредно. Ну, и так-то не полезная работа, конечно, но очень интересная для сильных людей.
Не поспоришь, это точно. И подходим к нашему завершающему вопросу. Юля, что для вас баланс?
Ну, баланс – это для меня актуальный вопрос, потому что я все время должна его искать, потому что у меня 2 детей школьников, у меня есть муж, у меня есть мама, и у меня есть 2 работы, одна из них преподавательская, другая исследовательская. Все время у меня есть друзья какие-то, есть желание отдохнуть, есть просто желание что-то сделать для себя и провести время с удовольствием. И всегда приходится искать баланс между вот этими вещами, потому что времени на все не хватает, да и сил моральных тоже. Поэтому все время приходится как-то балансировать. И иногда бывают перекосы в одну или в другую сторону. Ну, понятное дело, в декрете был перекос в сторону семьи очень сильный, то есть работа была на 10-м месте, и я занималась там какими-то урывками очень немного. Потом был какой-то обратный качок, когда я дала детей в садик, и так вот рьяно принялась за работу. И потом начались какие-то вот осцилляции, там иногда хотелось побольше побыть с детьми, то есть понимаешь, что вот я что-то упускаю, что-то не вижу, что-то не успеваю спросить, в чем-то поддержать. Я все время ищу какой-то баланс по времени.
То есть для вас баланс – это какое-то такое равновесное движение.
А, постоянное.
Постоянное движение. Здорово. Ну что, дорогие слушатели, вот такая у нас получилась замечательная беседа. Очень много интересного и нового. Мне очень интересна, конечно, эта тема. И я, конечно, бы, может быть, через какое-то время еще бы пообщалась, побольше бы что-то почитала и поговорили бы уже на какие-то другие темы. Надеюсь, что вам было тоже интересно и полезно. Читаете что-то интересное, развиваетесь. Юлия, спасибо большое, что вы согласились с нами пообщаться, побеседовать. Было интересно. Я, как всегда, буду переслушивать наш эфир. Наверняка для себя найду еще очень много всего нового, какие-то новые пласты. Вам я пожелаю вашего равновесного баланса, а может быть, научных открытий, Юль. Пожелать? Да? Да, пожелаю. Спасибо. А вдруг? Пусть будет, да. Ну и еще чего-то такого сокровенного, чего бы вы хотели себе, пусть у вас тоже будет. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, до свидания.